Братья и сестры, я буду читать один отрывок, очень известный, и тем не менее, у кого есть Библия, полезно будет проследить, потому что мы будем рассуждать только на основании этого отрывка, и поэтому будет легче, если мы будем наблюдать, или за мыслью хотя бы. Евангелие от Иоанна, 15 глава, я буду читать. Я, конечно, прошу прощения, немножко длинный отрывок. Обычно бывает трудно слушать, когда отрывок длинный и предельно знакомый, и мы знаем наперед, что дальше. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Я прочитаю 17 стихов. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите Отца во имя Мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Братья и сестры, что от нас хочет Бог? Или что от нас, от верующих, ожидает Бог? Или иначе, для чего я живу, будучи христианином, и что я могу сделать, чтобы Бог был удовлетворен, доволен моей жизнью? Друзья, чтобы ответить на вопрос, я прочту два текста из книги пророка Исаия, а потом вернусь к тексту, который я прочитал. А вы пытаетесь ответить на вопрос, что ожидает от меня Бог, или для чего я живу, или должен жить? Исходя из этих двух стихов, Исаия 43 глава, 21 стих сначала прочту. «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». И второй текст, написано так, 7 стих. Ну, я 6 и 7 прочитаю. «Северу скажу, отдай». И югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Братья и сестры, обратите внимание, вот я прочел, Бог сказал, что этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою. И что интересно, что не написано, что он должен возвещать славу мою, а написано, он будет возвещать славу мою. И дальше Бог говорит, что когда он будет собирать своих сыновей и дочерей, каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил. Ну, а теперь вопрос, для чего Бог меня сотворил? Написано, для славы моей, и образовал, и устроил. То есть, в общем, друзья, мы сотворены Богом, и Он о нас позаботился. У нас есть все необходимое. Вот закончится собрание, куда мы пойдем? Домой пойдем. Есть люди, которым некуда идти. Есть люди, у которых жизнь очень сложная. Им нечего есть и некуда идти. А мы с вами устроены Богом. Он все нам дал для того, чтобы мы возвещали Его славу. И чтобы в нашей жизни прославлен был Бог. И теперь, друзья, вопрос, о котором мы будем рассуждать. Как или каким образом в моей жизни может прославиться Бог? Что я должен делать, чтобы через меня прославлялся Бог? Ну, петь. Мы сказали, да, петь. Стихи рассказывать. Молиться вслух. Славу Богу возносить. Но я убежден, друзья, что бывает, человек и поет, а Бог не прославляется. Так бывает. И вслух молится. Мы понимаем, что наша жизнь, она должна быть так построена, чтобы Бог прославился через нее, через жизнь нашу. Обратите внимание, пример оставил Иисус Христос. Когда Его жизнь подходила к концу, Он сказал, «Я прославил Тебя на земле. Дело, которое Ты поручил мне, я исполнил». И я понимаю, что от каждого из нас, верующих, Бог ожидает, чтобы нашей жизнью Он был прославлен. Я вернусь к отрывку, который прочитал в начале. Друзья, здесь есть тоже ответ на этот вопрос. Каким образом мы можем прославить Бога? 8 стих написано, «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Но я понимаю так, что мы, скорее всего, каждый думаем, что мы его ученики. Хотя это отдельная тема, об этом тоже можно было бы рассуждать, друзья. Но в данном случае написано, «Отец прославится, если вы принесете много плода». И если я понимаю, что я его ученик, то остается первая часть этого отрывка. Я должен принести для него плоды. Я не хочу сейчас о разновидностях плодов говорить, какие мы должны приносить. Друзья, но тем не менее, Бог так сказал, что много плода, если мы принесем для Него, Он будет прославлен. Друзья, и что для этого необходимо, чтобы приносить для Него плоды, чтобы я был плодоносен, что для этого необходимо? Я буду стараться кратко, конспективно, друзья, по этому отрывку, который я читал. Для того, чтобы приносить для Него плоды, нужно быть на лозе. Посмотрите, как написано. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви, и кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Друзья, можно было бы сделать здесь акцент именно не вообще плоды принести, но принесите много плода. И здесь так и написано, что если вы будете на лозе, то вы сможете принести много плода. Друзья, это очень важная истина, кажется, прописана и для всех известна. Но тем не менее хочу, чтобы мы еще раз отметили это в нашем сердце, что если моя жизнь, она не проходит в тесном отношении с Богом, я для Бога ничего сделать не смогу. А если я буду стараться, если я буду очень стараться, но я не буду на лозе, неужели я не смогу принести плоды, братья и сестры? Или смогу? Прилагая значительные усилия, если я не буду на лозе, Библия говорит, что такой человек плод не принесет. Я приведу одну иллюстрацию. Когда я был маленький, помню, отец с дерева абрикос у нас во дворе рос, срезал ветку. Ветка пролежала ночь и утром зацвела. Срезанная ветка зацвела красивыми большими цветами. Их было очень много. Как вы думаете, друзья, плоды были или нет? Ну, если бы мы... Да, мы восхищались этим явлением, непонятным. Кстати, дерево не зацвело, а ветка зацвела. Я не знаю, почему. Я не ботаник. Не знаю, почему так случилось. Предположим, что мы были восхищены очень и попытались, чтобы не пропала эта ветка. Ну, в землю ее. Воткнули в землю. И начали поливать старательно. И немножко чем-нибудь удобрять. Неужели не будет плодов, братья и сестры? Плодов не будет. И я не знаю, можно ли было что-то исправить, скажем, ветку на место поставить, как-то зафиксировать. Я думаю, что исправить уже было нельзя. Библия определенно говорит, друзья, что если не на лозе, то плод не принесет. Я приведу один или два примера, и потом на следующую деталь обратить внимание хочу. Самсон утром пробудился и сказал: «Пойду, как и прежде, сражусь с филистимлянами». Но не сразился. Почему? Потому что написано, Господь отступил от него. У него был опыт войны. Он имел большую силу. Он знал, как сражаться. Но он не мог сегодня делать то, что делал вчера. Потому что написано, Бог отступил от него. И еще один пример. Когда израильтяне пришли к земле обетованной, и 12 человек были там и вернулись, и сказали, что земля хорошая, и плоды очень хорошие. Но люди там очень высокие и очень сильные, сыны Янаковы, и города с укреплениями на небес, мы их не одолеем. И потом была заминка, народ роптал, возмущался, и Бог сказал, вы пойдете в пустыню, и все там погибнете, потому что вы роптали на меня так много раз. Народ понял свою ошибку и сказал, нет, мы пойдем и сразимся с этими людьми. Мы их одолеем. А им было сказано, не ходите, потому что Бога среди вас нету. Бог сказал, меня среди вас нету, не ходите. Они сказали, мы все равно пойдем. И они пошли. И они потерпели поражение. И почему потерпели поражение? Потому что с ними не было Бога. Братья и сестры, в любом деле, которое мы делаем, даже если мы очень сильно стараемся, даже если мы обучены и имеем большой опыт, но если у нас произошла разлука с Богом, нарушение отношений с Богом, мы больше ничего не сделаем. Написано, такие ветки бросают в огонь, и они сгорают, которые не на лозе находятся. Друзья, а вторая мысль в этом отрывке, для того, чтобы приносить плода, здесь написано вот как. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он очищает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы больше принесла плода». Для того, чтобы приносить плоды для Бога, необходимо очищение. Здесь написано, что если ветвь плод не приносит, он ее отсекает. Хотя логика заставляет думать, что если ветвь не приносит плода, ее надо очищать. Очищать, чтобы приносила. А в Библии не так. В Библии написано, что если она не приносит плод, ее отсекают и бросают в огонь. А если ветвь приносит плоды, ее очищают. Для чего? Чтобы больше принесла плода. То есть, братья и сестры, процесс очищения – он очень важен для того, чтобы мы приносили больше плода сегодня, чем вчера. Чтобы мы завтра были более плодоносны, чем сегодня. И для этого необходимо очищение. Если христианин не очищается, будучи возрожденным, не очищается. Ну, естественно, поскольку на лозе какие-то плоды приносят, он что-то делает. Но если он не очищается, на какой-то момент он перестанет приносить плоды, потому что для плодоношения необходимо очищение. Я приведу, друзья, библейский текст. Написано, в большом доме есть сосуды различные, золотые, серебряные, деревянные, глиняные, одни в почетном, а другие в низком употреблении. Кто будет чист, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. То есть, если я подвержен очищению, я буду годным на всякое доброе дело, буду освященным. Но если я не буду подвергать себя очищению, значит, на какой-то момент я перестану быть пригодным. Бог мной перестанет пользоваться. Перестанет пользоваться. Братья и сестры, если Бог нас очищает, даже вот в той форме, в которой сейчас вы испытываете очищение, я имею в виду в настоящий период времени. Друзья, Бог имеет цель, чтобы мы приносили больше плода. У меня маленький участок, я живу в своем доме, ну, всего 4 сотки. И под домом, и у меня нет огорода, но мы посадили 2 дерева. И вы знаете, они выросли, и ну такие заросли получились ужасные. И мы попросили соседку, чтобы она обрезала нам, потому что она работала в садоводе, такой совхоз называется, как раз на обрезке деревьев. Но она пришла и обрезала. И вы знаете, так сильно 3 палки. Я вообще в ужас пришел. Ну, 3 палки торчит, и все. И жалко было. И думаю, ну все, пропало дело. А потом отец приехал, отец говорит, все нормально, не бойся. Она все правильно сделала. И братья и сестры, и потом последующие годы был хороший урожай. Хороший урожай. А сейчас опять заросли. Я просто не умею обрезывать. И, в общем-то, меня это, похоже, не сильно процедура интересует. Наверное, опять кого-то придется просить. Но, в общем-то, я скажу, друзья, в этом и духовный смысл, он тоже имеет. Потому что Бог нас очищает, чтобы мы принесли больше плода. И тот человек, который как бы жалеет себя, не очень готов на очищение, или стыдно, или думает, процесс очищения не так важен, друзья, на какой-то момент этот человек будет мертвый. Он просто будет отсечен. Нет, я не хочу сказать, что он будет отлучен в церкви. Но знаете, как в одном стихотворении, случайно ты в Божьем стаде, среди избранных неотличим, душою ж за 1000 стадий живешь, себя отлучив. Поэтому мы должны проверять нашу жизнь, чтобы сердце наше было чистым. И тогда мы будем приносить для Бога плоды. Друзья, на что еще хочу обратить внимание, для того, чтобы приносить плоды, в этой же главе так написано. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Для того, чтобы приносить плоды, нужно идти. Однажды пророк Исаия закричал, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». И когда Господь очистил его, Господь сказал, «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» И он сказал, «Вот я, пошли меня». То есть, братья и сестры, для того, чтобы приносить плоды для Бога, нужно не только быть на лозе, необходимо не только проходить процесс очищения и освящения, необходимо идти. Если возрожденный человек, член церкви, он не пойдет, он не будет что-то делать, он не будет плодоносным. Обратите внимание, Христос ученикам сказал, «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». И они пошли. Давайте предположим, они бы не пошли. Они не были бы учениками. Они не стали бы апостолами, но они пошли. Другому сказал, иди за мной, и ничего не пообещал. Он сидел у сбора пошлин. И тот встал и пошел. Братья и сестры, плод приносит тот, кто пойдет. Кто пойдет. Если ты прошел освящение, начинается очередной этап жизни. Друзья, я понимаю так, что нужно задать себе вопрос, а что я буду делать для Бога? Но я не имею в виду, что обязательно куда-то надо пойти. Под словом «идти» это надо что-то делать. Ну, как, например, та же Тавифа, она шила одежду. И мы знаем, что очень многие люди уверовали через ее служение, через ее смерть и последующее воскресение. Уверовали много людей. Хотя, скорее всего, она не была способна, может быть, она не умела хорошо проповедовать людям об Иисусе Христе. Она просто работала и людям раздавала. Она просто делала добро. И Бог так сделал, что плоды были через ее добрые дела. Были плоды, и немало было плодов. И поэтому для того, чтобы приносить плоды для Бога, нужно идти. То есть нужно что-то делать. Подходит ко мне одна девушка, ну, примерно лет 26, может быть так. И она говорит: Николай Степанович, я хочу, вот подумайте, где меня вы могли бы использовать, куда-нибудь отправить на труд, чтобы я что-то делала для Бога. А я спрашиваю: скажи, а как у тебя семья? Она говорит: все нормально, папа, мама. Ну, она не замужем, папа, мама, я живу с родителями, у нас есть дом, жилье, материально обеспечены. А ты, у тебя профессия есть? Да, у меня высшее образование, я экономист. Работа есть? Да, я в банке работаю. Ну, а что тебя заставляет куда-то идти? Тебе надо оставить работу. Тебе надо оставить дом. Что тебя заставляет? Она говорит: я что-то хочу делать для Бога. Братья и сестры, если человек желает, чтобы приносить плоды, он должен идти. Но я не хочу сказать, что обязательно надо оставить учебу или работу, но даже находясь там, где ты сейчас находишься, нужно пойти. И если пойдешь, Бог будет приумножать твою работу, и ты сможешь приносить плоды. Вы знаете, друзья, иногда видишь некоторых людей, которым абсолютно снисходительно, если они ничего не делают. Знаю одну верующую христианку, она инвалид, инвалид детства. У нее настолько тяжелое положение, она не может даже сидеть. И для того, чтобы держаться в стуле, в специальном стуле, ей одевают корсет. Она не может, у нее руки почти не работают. Она попросила, ей одевают наушники, и вот она кнопочки на телефоне нажимает, звонит по телефону, рассказывает людям, ну, подряд справочники находит, звонит и рассказывает людям о Христе. Нашла общество инвалидов по телефонам, она звонит: я такая же, как вы, вот у меня такое положение, рассказывает. И в церкви несколько человек уже, члены церкви, через ее труд. Я когда ее увидел первый раз, друзья, я вообще удивлен был. Настолько человек в таком жалком, сверхтяжелом положении. Но старается что-то делать для Бога. И кажется, но она ничего не сможет сделать. Но Бог делает. И Бог производит плоды. Производит плоды через такой труд. Братья и сестры, у меня еще две мысли. 9-10 стих отмечена мысль, что для того, чтобы плоды приносить, нужно любить Бога. А следующая мысль у меня – любить церковь, любить Бога. Для того, чтобы делать что-то для Бога, это очень трудно, если мы не будем Его любить. Мы можем что-либо делать, если любим. Вы помните, когда воскресший Иисус Христос подходит к Петру и говорит: Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? И Симон говорит: Господи, ты знаешь, ты все знаешь, что я люблю тебя. И слышит в ответ: паси овец моих. Обратите внимание, друзья, Бог про нас все знает. И Петр говорит: Господи, ты знаешь, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Но паси овец моих, если только ты меня любишь. А если не любишь, братья и сестры, можно, да, можно получить рукоположение на пресвитерское служение. За границей нужно закончить институты библейские различные, сделаться пасторами церквей или какими-то работниками, деятелями в сфере жизни церкви. Друзья, если любви к Богу не будет, это все будет бесполезно. Это будет просто трата времени и сил, потому что без любви плод принести невозможно. Тем более много плода. Потому что любовь, друзья, она измеряется жертвой. И там, где пшеничное зерно, падшее в землю, умрет, оно принесет много плода. А если не умрет, оно останется одно. Но согласиться на смерть может тот, кто любит. Согласиться на жертву может тот, кто любит. В моей жизни был один момент, когда очень тяжело болела моя жена, и никто не мог помочь. И помазания совершали, и не было результата. И одни, и другие братья. И потом и врачи помочь не могли. И уже просто ситуация была тупиковая. Тупиковая. До самых высоких уровней медицины дошли, и никто не может помочь. И вот я тогда думал, друзья, что если бы поставили условие, ну, большую сумму денег, и чтобы собрать эту сумму денег, нужно продать дом, нужно продать все, что у нас было – Безусловно, я бы на это пошел. Безусловно. Отдал бы все для того, чтобы жив остался человек, которого я люблю. Потому что, друзья, любовь, там, где любовь, там мы не будем себя жалеть, там мы не будем свое жалеть. И поэтому для того, чтобы плоды для Бога принести, нужно его любить. И тогда мы сможем жертвовать. А последняя мысль, я уже о ней сказал, это нужно любить церковь, то есть братьев и сестер, с которыми мы живем. И этот вопрос бывает иногда проблемным. То есть люди думают, они любят Бога, но, к сожалению, не любят брата или сестру. И это бывает заметно в церкви, иногда на членских собраниях. Это бывает заметно в отношениях. Но Библия говорит, что это парадоксальная ситуация. Если я люблю Бога, брата не люблю, так не бывает. Потому что любящий Бога, он любит братьев. И здесь написано, посмотрите, друзья, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Положит душу за друзей. Я однажды ехал на машине, быстро спешил очень сильно и ночью в районе Сочи, и вдруг лежит на дороге человек, на окраине дороги лежит человек, ну, похоже, пьяный, по позе, похоже, пьяный. Ну, я быстро его обминул и дальше поехал. Опомнился, остановился, смотрю в зеркало, кто-то остановился и стащил его с дороги. Но это не сделал я. Но, безусловно, это неправильно. Я потом мучился, переживал очень сильно. Я должен был остановиться и стащить с дороги, ну, если он жив. А сделал кто-то другой. Братья и сестры, но бывает, мы проходим равнодушно не просто мимо людей посторонних, но мимо близких людей, мимо братьев. Есть один человек в Библии, имя его Гаий. Третье послание Иоанна. Там написано: «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев». Иногда мы думаем, что верность – это проявляется, ну, тюрьма, кто-то умер за Иисуса Христа, как Антипа, и в наши дни это тоже было. Друзья, а здесь написано, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев. И если я люблю братьев и сестер, обязательно это будет проверяться на деле. Хотя в практике нам кажется, ну а как можно душу положить? Время сейчас не то, душу. Ну а как я могу душу положить за братьев? Я, друзья, один пример приведу, ну а может быть два примера. Совсем недавно, буквально неделю назад, в одной церкви возникла одна ситуация. Одна девочка, 10 лет, лежит в больнице. У нее опухоль мозга. И уже несколько операций сделали, и всякие разные процедуры. И вот возникает вопрос, нужно, чтобы 5 человек сдали кровь для этой девочки. И пресвитер спрашивает, поднимите руку, кто может сдать кровь? И нету ни одной руки. Потом неуверенно одна рука и вторая рука поднялась. Две руки. Ну, я коротко скажу, друзья. Эти два человека, которые сдали кровь, они сдали. И еще кровь сдал пресвитер. Но поскольку не хватало, то пресвитер предложил двойную норму сдать. Но это не разрешается медициной. И они согласились, чтобы отфильтровать то, что им нужно было с крови. То есть кровь перекачали, ну, я не знаю как, с одной руки в другую, и отфильтровали какие-то вещества, двойную дозу. И через неделю назад я с ним разговаривал, он говорит, у меня очень сильно стали болеть суставы. Сидеть, ходить, работать не может. Сильно болят суставы от этого. И я думаю, что, ну вот, почему не подняли руку 5 человек. Как мне кажется, ну это же такой яркий шанс, вариант пожертвовать чем-нибудь. Потому что другой раз и хотел бы пожертвовать, и не знаешь как. А здесь настолько полагать душу свою за братьев. Поднимай руку первый, скорее поднимай руку. И было бы нормально, если бы 30 рук поднялись и на конкурсной основе отбирали бы 5 человек. А в церквях иногда бывает не так. И поэтому Христос здесь говорит, посмотрите, друзья, последняя мысль, которую я прочитал, «Сие заповедую вам, любите друг друга». Это последняя мысль в этом отрывке. Но главная мысль этого отрывка – прославить Бога. И прославить Бога через приношение плода. А плод приносить – это надо вот любить кого? Тех, кто передо мной сейчас. Тех, кто сидит рядом справа и слева. И любить Бога. А в послании к Ефесской церкви, к ангелу Ефесской церкви, там написано так. «Знаю твои дела». И труд твой, и терпение твое. И то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Посмотрите, друзья, как много положительных качеств у этого человека. Труд, терпение. Не может сносить развратных, много переносил. Но Господь говорит, я имею против тебя, ты оставил первую любовь. Ну, подумаешь, оставил первую любовь. Но я очень много трудился, я не изнемогал, я жертвовал, ну и прочее. Я имею против тебя, ты оставил первую любовь. И поэтому покайся. А если не покаешься, я скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если ты не покаешься. И поэтому, если я в церкви, кажется, очень много делаю, но у меня нету любви. А Бог сказал, что нужно покаяться. Нужно покаяться. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры, и зададим каждый себе вопрос. А как у меня обстоит дело с плодоношением? А как вопрос на лозе? Или вопрос очищения, вопрос любви. Это очень хорошо, что мы имеем такую возможность, так вот свободно сегодня рассуждать об этих вопросах. И знаете, что самое ценное, друзья, что мы имеем возможность еще покаяться, потому что жизнь еще не закончилась. Поздно будет каяться тогда, когда годы жизни земной подошли к концу или закончились уже. Написано, дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Если тебе 70 лет, то твоя жизнь уже подошла к концу. Надо готовиться к встрече с Богом. А кому-то, может быть, уже 80 лет. А если тебе 35, это не значит, что гарантия, что ты еще 30 лет проживешь. Твоя жизнь может закончиться тоже очень быстро. И поэтому... Есть время и сегодня. Если я вижу, что в моей жизни что-то не так, то сегодня можно покаяться. Господи Иисус, прости меня, помилуй. Я хочу жить по-другому. Скажи Ему так. И Он простит и помилует. И обновит твою жизнь, если она проходит неправильно. Благослови Господь каждого. Аминь. Будем молиться.